Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, но тем не менее сохраняющее в себе тайну Небесного Отца, которую Он сохраняет для Своего народа. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Это повеление адресовано Христом Своим ученикам и в силу своей исключительной особенности возведено для них в ранг высочайшей заповеди. Однако, как мы знаем, без помощи Святого Духа выполнить это повеление возможностями человека невозможно. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества людей, званных ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом, гонимых, попираемых, непризнаваемых. Это видно из многократных заявлений Христа, которыми Он часто подводил итог Своим притчам о Царстве Небесном. Луки 14, 24. «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, а мало избранных». Как это ни грустно, как это ни печально, тем не менее, вновь и вновь буду говорить, быть может, Дух Святой каким-то образом пронесет эти слова и приложит к малому стаду еще некоторых людей. Луки 13, 23-24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Будут искать, но не возмогут, потому что будут искать не там, где следует искать. А следовательно, быть Сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть избранным или же утвержденным, вошедшим сквозь тесные врата, ведущими в жизнь вечную, что означает обладать совершенством, присущим Своему Небесному Отцу, которое по своей направленности, как мы увидели из данного стиха, выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. И если же человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, а следовательно не способен отличать широкие врата от тесных врат, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. Для решения этого вопроса мы остановились на исследовании учения о воскресении из мертвых, в котором практически сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. А следовательно, как сынам света, эти функции должны быть присущи и нам. Мы отметили, что дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией, во-первых, многолика, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна. И, во-вторых, дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. Иоанн 11, 25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Исследуя же вопрос, каким образом призвана воздействовать на нас дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное призвание, которым призвано воздействовать на нас дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Богу, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели четыре составляющие в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога. Во-первых, назначение воскресения в сфере живого упования на Бога призвано открыть нам путь к познанию Иисуса Христа. Только учение о воскресении открывает путь к познанию Христа. Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Во-вторых, назначение воскресения в сфере живого упования на Бога призвано соделать нас наследниками вечной жизни. В-третьих, назначение воскресения в сфере живого упования на Бога призвано облекать нас властью ходить в обновленной жизни. В-четвертых, назначение воскресения в сфере живого упования на Бога призвано в свое время воскресить наши смертные тела. В-пятых, назначение живого упования на Бога призвано облекать нас в одежды праведности, соответствующие одеяниям правды, в которых облечен сам Бог. Продолжая наше исследование в том, какую роль призвана исполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы сосредоточились на изучении шестой составляющей, которую мы призваны обрести в воскресении Иисуса Христа, а именно назначение дисциплины воскресения в отношениях человека с Богом призвано воздвигать всякое обетование из смерти и обращать его для нас ко спасению. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Я вновь напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в клятвенном завете человека с Богом, в котором Бог поставил себя в зависимость от своих обещаний и взял на себя ответственность исполнить все свои обещания. При условии, оговоренном в завете, что человек будет исповедовать своими устами Иисуса своим Господом и веровать своим сердцем, что обращать всякое обетование ко спасению он может и призван не иначе, как только воскресением Иисуса Христа. В нашей практической жизни эти два условия возведены Писанием в ранг основополагающей заповеди, исполнение которой возможно только при одном условии, когда эта заповедь будет помещена в наше сердце в формате веры Божией. Вот как говорит об этом во Второзаконе. Именно оттуда взял Павел эту формулировку. Второзаконе 30:11-14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы на нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, чтобы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие», то есть вот эта заповедь, «оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Итак, согласно данной констатации, для человека исповедание всякого упования в воскресении Иисуса Христа посредством сердечной веры – это незыблемый закон, установленный Богом. Для Бога же исповедание сердечной веры человека дает возможность выполнять свою волю в том, чтобы исполнять для человека всякое обетование, сказанное им ранее. Причина, по которой Бог поставил себя в зависимость от исповедания веры человеческого сердца в то, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, является Его неизменное слово. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Согласно данного высказывания, Бог сотворил человека суверенным и наделил его точно такими же суверенными правами на землю, какими он сам обладает на небесах. В силу этого Бог ничего уже не может делать на земле для человека без согласия на то самого человека. В противном случае будет нарушена не только суверенность человека, но и суверенность Бога. Таким образом, исповедание всякого упования – это слова Божии, исходящие из сердца человека, которые человек ранее принял через слышание благовествуемого Слова Божьего. Посредством исповедания своими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце, мы, с одной стороны, творим правду и таким образом исполняем волю Божию, а с другой облекаемся в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца в воскресение Иисуса Христа, вменяемой нам в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы пришли к необходимости рассмотреть происхождение и природу исповедуемого нами Слова, назначение исповедуемого нами слова в отношениях с Богом, условия, необходимые для исповедания веры сердца и результаты, последующие после исповедания веры нашего сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, и мы имеем в виду Слово Божие в первую очередь, мы пришли к выводу, что в Писании исповедуемое Богом Слово выражено в четырех различных форматах или измерениях. Первый формат – Слово, родившегося в видимой вселенной, это высказанное Богом в громовых раскатах или звуках мысль, открывающая величественные и дивные намерения Бога, когда Бог провозгласил первое слово и сказал «Да будет свет». И стал свет. Второй формат – это слово, которое может быть сказанным самому себе или Богу в уме человека или в сердце человека, которое обуславливается в Писании тайной комнатой человека, когда человек в своей тайной комнате разговаривает с Богом, говорит в своих мыслях, в своем сердце. Третий формат – это слово, записанное Богом внутри и отвне, в Его живую книгу, запечатанную семью печатями, прообразом, которой являемся мы с вами, является Христос и написанное Слово в совокупности. И четвертый формат – это Слово, которое обусловлено форматом образа, или же Слово, которое мы можем видеть. Обычно Бог показывает его в видениях. Каждое слово, произнесенное, будь то Богом или человеком, обладает различным статусом, в зависимости от того, кто является источником этого слова или же кто его произносит. Слова Божии, насколько нам известно, это материал, из которого были созданы как невидимые духовные сферы, так и видимая Вселенная, которая включает в себя небо, землю и все, что наполняет нашу землю, нашу Вселенную. Как написано Иоанна 1:3, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Каждое слово – это определенный вид орудия, как для созидания и устройства, так и для разрушения. Каждое слово – это уникальный инструмент для выстраивания отношений как человека с Богом, так и человека с человеком. Каждое слово, в зависимости от рода источника, это либо целительный бальзам, либо отрава и яд. Каждое слово в первую очередь является сетью для того, кто его высказывает или высвобождает. «Ты пойман словами уст твоих», говорит Писание. Каждое высказанное слово ставит высказывающего в зависимость от высказанного им слова. Каждое слово является семенем, способным произвести тот плод, генетика которого находится в семени этого слова. Каждое слово – это определенный вид оружия, которому нет аналогов как в видимой, так и в невидимой вселенной. Каждое высказанное слово сеет и производит либо мир, либо вражду и разделение. Каждое слово в зависимости от рода источника – это действие либо закона жизни, либо закона смерти. Каждое слово Божие – это то орудие, которое призвано разрушать царство сатаны внутри человека, а также то орудие, которое на месте разрушенного царства сатаны в человеке призвано созидать Царство Небесное. В силу такой многоликой и многофункциональной констатации, каждое слово Бога, как мы увидели, во-первых, имеет определенный источник, определенный вес, определенную цель, определенную скорость, определенный звук, определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия, определяет достоинство и статус своего господина, представляет интересы своего господина. Понимание и задействие этих составляющих призвано соделать исповедание веры нашего сердца таковыми, что Бог, с одной стороны, будет рассматривать нас совершенными, а с другой получит возможность исполнить для нас то, что Он обещал в Своем Слове. И очень важно расследовать вот эти факторы в нашем исповедании, как мы исповедуем Иисуса Господом и как мы исповедуем веру нашего сердца в воскресение Иисуса Христа, что всякое обетование может быть воздвигнуто из смерти, а оно будет воздвигаться именно из смерти, потому что Бог дает все обетования в семени. Да, мы получаем семя живым, мы радуемся, когда получаем какое-то обетование, но оно попадает в почву нашего сердца, и там оно умирает. И тогда наступает паника, если человек не знаком с принципом закона посева и жатвы. И только благодаря учению о воскресении, когда есть вера, когда Бог воскрешал Иисуса из мертвых, Он воскресил в Нем, воздвиг все обетования. Вот почему важно исповедовать, что Иисус является моим Господином. Многие люди языком говорят, что Иисус их Господин, но на самом деле их Господином является что-то другое или кто-то другой. Они говорят о воскресении, но они не верят. То, что обетование Божие воздвигнуты в воскресении Иисуса Христа, и не умеют ожидать, и у них нет упования внутри. Поэтому они ходят унылые, у них депрессия, у них нет никакой радости. Поэтому, во-первых, давая определение слову в формате определенного источника, мы пришли к выводу, что при исповедании своей веры в то, что Иисус является нашим Господином, а также в то, что вера нашего сердца в воскресение Иисуса Христа облекает нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, призвано являться наше доброе сердце, то есть почва нашего доброго сердца. Мы уже об этом говорили, поэтому я не буду распространяться. Далее мы говорили о том, что вес всякого слова пред Богом зависит от степени веса того, кто его высвобождает. А следовательно, вес исповедания всякого слова зависит от тяжести заповедей Божиих, помещенных в сердце человека. В силу чего именно наличие заповедей Божиих в сердце человека обуславливает как наличие в нем веры Божией, так и наличие правды. А теперь обратимся к третьей, то есть составляющей Слова Божие каким? Определенная цель всякого слова будет зависеть от того, какую цель мы будем преследовать в нашем исповедании. Цель, поставленную для нас Богом, или свою собственную цель. А посему, если не будет выверена и установлена верная цель, обусловленная для нас Писанием в поиске Царства Небесного, то наши исповедания никогда не смогут достигнуть цели спасения, поставленной для нас Богом. Ведь, как правило, люди исповедуют только те цели, которые им вожделенны и которые они могут постигать своим умом. В то время как истинная цель, которую мы призваны преследовать в нашем исповедании, может постигаться только сердцем. А посему существует определенная опасность установить для себя неверную цель и неверный маршрут, полагая при этом, что мы движемся к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, в то время как будем по скользкому пути не спускаться в преисподнюю. Матфея 6, 31-34. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Дело в том, когда человек приходит к Богу и рождается свыше, он не теряет и не освобождается в тот же час от своей ветхой, господствующей над ним натуры. В силу чего всегда сохраняется опасность, что падшая природа человека попытается исказить принципы исповедуемой веры для эксплуатации Слова Божьего, чтобы рассматривать надежду на Христа только в этой жизни, то есть в отрыве от жизни духовной, за которую мы ответственны пред Богом. Вот как говорит об этом апостол Павел, первое послание Коринфянам 15:19. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. А посему, определяя цели, маршрут наших исповеданий, будем помнить, что если мы преследуем поиск Царства Небесного в границах правды Божией, то в конечном итоге мы окажемся, то есть если мы не преследуем, как говорится, поиск Царства Небесного, вот в правде написано «ищите в правде Его», то мы окажемся не в спасении, приготовленном для нам Богом, а в озере огненном, который Бог приготовил не для человека на самом деле, а для дьявола и его ангелов. Однако человек может оказаться вместе с дьяволом в озере огненном, если его исповедания не будут соответствовать правильной цели. Когда Бог говорит, у Него есть цель, Его Слово. Когда Он говорит о воскресении, у Него есть цель. И мы должны поставить цель, обетование. Мы начинаем выбирать обетование. Мы выбираем обетование. Мне нужно исцеление, мне нужно процветание. То есть, ну, мне нужно хорошего мужа, мне нужно хорошую жену. Мне нужен хороший дом, мне нужна хорошая машина, мне нужно хорошее место, тихое, спокойное. То есть мы начинаем выбирать вот эти обетования. Бог говорит, эти обетования находятся вместе с духовными. Но Бог сказал, что мы должны заботиться об обетованиях духовных, а об обетованиях материальных Он сам будет заботиться. Мы должны полностью уповать на Бога, что Он исполнит то, что Он обещал. И мы должны искать Царство Небесного. Люди не ищут Царства Небесного, они не знают, что такое Царство. Они не знают, что Христос на самом деле пришел проповедовать Царство Небесное. Они проповедуют спасение вне Царства Небесного. Не существует спасения вне Царства Небесного. Оно существует только для тех людей, которым Бог дает покаяние в момент смерти, когда они умирают. Вот для тех существует спасение, как исключение из правила, вне Царства Небесного. Как разбойник на кресте сказал: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Он принял Христа и захотел при принятии Христа принять Царство Небесное. Иисус ответил ему: «Будешь со мною в раю». То есть ты не можешь иметь Царство Небесное. Для того, чтобы иметь Царство Небесное, нужно было усилие. Ведь написано «Законы пророки Даяна». С этого времени Царство Божие, мы будем говорить об этом, усилием берется, и предпринимающий усилие восхищает его. Люди не предпринимали усилия восхищать Царство Небесного, они не знали, что это такое. И проповедуя многие притчи, которые буквально все о Царстве Небесном, они пытались увидеть там спасение, пытались увидеть что-то материальное, что-то выгодное для себя, забывая, что Царство Небесное – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе, что Царство Небесное вообще не связано с нашим материальным благосостоянием, что Царство Небесное отнюдь даже не связано с нашим здоровьем или с нашей болезнью. Оно не связано с этим телом. Это тело в этом виде не наследует Царство Небесное. Плоть и кровь не может наследовать Царство Небесное. Новое тело наследует Царство Небесное. И наш возрожденный человек, который живет в этом смертном теле, он наследует. Нашему возрожденному человеку не надо меняться, но нашему телу надлежит в свое время измениться. Поэтому очень важно, что мы ищем. Мы должны представить Богу. Да, Бог хочет исцелять, да, Бог хочет, чтобы мы не нуждались. Но мы не даем Богу возможности исцелять нас. Мы не даем Богу возможности заботиться о нас, чтобы дать нам кров над головой, достойный кров. Чтобы перед язычниками мы жили достойно и ни в чем не нуждались. Чтобы они не насмехались над нами и говорили: «Где же ваш Бог?» Чтобы мы разумно проводили жизнь. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что если нету правильной цели в нашем исповедании, мы исповедуем, но имеем что-то другое. Мы не понимаем эту заповедь. Любая заповедь работает по степени, по мере ее понимания. Поэтому мы просто говорим лозунг: «Если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, спасешься, повторяй за мной». Человек повторяет: «Спасен». Все. Мы набираем вот таких вот спасенных, на самом деле это званные. Ведь они не понимают смысла этой заповеди. Они не являются, Христос не является их господином. Они языком говорят, что Он их господин. А они являются рабами своих страстей, своих похотей. Они рабы даров Духа Святого. Они рабы помазания. Они рабы благословений, но не рабы Господа. Они ищут совершенно не Господа. Мы читаем всегда: ищите Господа, ищите Его постоянно, ищите Его лица. А мы ищем даров. Мы создаем специальные институты, специальные ячейки, где людей учат, как прийти, открыть дверь для даров Святого Духа и обладать ими. Писание говорит: никогда этого не будет. Ведь они называются дары Святого Духа. И проявляться они будут только по воле Святого Духа, когда хочет Святой Дух и через кого хочет Святой Дух. Поэтому научиться этому невозможно. Невозможно. Кому Бог даст, вот сколько даст, столько даст. Прекратите подобную учебу. Надо учиться быть учеником и изучать вероучение. Нужно приготовить ухо к слушанию благовествуемого слова, когда мы идем в церковь. Это очень важно. Только в этом цель. Давайте перейдем дальше. В исповедании, что Иисус является нашим Господом, и вера нашего сердца в то, что Он все обетования воздвиг в воскресении Иисуса Христа, важно определить скорость всякого слова, потому что каждое слово имеет определенную скорость. И определенная скорость всякого слова зависит от степени и достоинства посылающего этого слова, от могущества личности, которая высказывает это слово. Псалом 147:4. «Бог посылает слово свое на землю. Быстро течет слово Его». Определение скорости исповедуемых нами слов веры Божией, содержащихся в нашем сердце, равны той скорости, которой обладают слова Божии, исходящие из уст Божиих. Ведь мы исповедуем на самом деле слова Божии. И когда мы исповедуем веру нашего сердца, то есть слова Божии, которые мы приняли в свое сердце, то скорость этих слов равна той скорости, как их высказывает Бог. Скорость слов Божьих, обусловленных измерительной единицей «быстро», находится вне измерительных человеком единиц. Потому что у нас слово «быстро» понимается совершенно по-другому. Но Божье «быстро» – это совершенно другое измерение. Это измерение, которое вне человеческих измерительных единиц. А это означает, что при исполнении своих обетований для человека, при условии, что человек будет исповедовать Иисуса своим господином и веровать своим сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, он никогда не опоздает и всегда выполнит свои обетования в то время, которое он положил в своей власти. Когда ученики сказали: «Господи, не в сие ли время ты устанавливаешь царство Израилю?» Он сказал строго им: «Не ваше дело знать времена и сроки, положенные им в своей власти». Это слово исполняется очень быстро, то есть в назначенное Богом время. И оно совершенно не связано с нашим временем, с нашими годами. Оно не связано было с Авраамом, с его годами. Обетование Божие, которое Бог завещал, оно быстро исполнилось. Однако Аврааму долго пришлось ждать, и Бог не был связан его мертвой природой и мертвой природой Сары, которая, Писание говорит, омертвел Авраам. Вы знаете, когда человек приходит к преклонной старости, он еще как бы живой, но тело его мертвеет, чувствительность пропадает. Он уже не чувствует ни телом своим, ни вкусом, ни нюхом, ни слухом, у него все начинает угасать. Он еще ходит, он двигается, но тело его омертвело уже. Вот таким был Авраам. И такой была Сара, да плюс еще была неплодная. И вдруг быстро исполнилось Слово Божие. Бог обновил Авраама и Сару, то есть он буквально омолодил их. И когда они омолодились, он исполнил свое слово. И именно Богу нужно было довести человека в обетованиях, положить их в смерть Христа, чтобы воздвигнуть их. Когда мы говорим, исповедуем веру, то есть воскресение Иисуса Христа, нужно полагать, что все, что Бог нам обещал, должно вначале умереть, чтобы им обладать как плодом. Мы получаем в семени, но для того, чтобы иметь плод от этого семени, необходимо, чтобы семя умерло. И вот очень многие разочаровываются, потому что у них нет знания о законе посева и жатвы. Они говорят: да, Бог обещал, они помнят вот это семя, когда они получили живое, они помнят его. И когда оно умерло, теперь уже все. Теперь у них нет никакой надежды. У Авраама, наоборот, появилась надежда. Написано: он прибыл тверд в вере и воздал славу Бога. Когда мне говорят: вот, посмотрите, что происходит, вот, посмотрите, сколько больных в церкви, посмотрите, что творится. И я говорю: слава Богу! Мы подходим к тому моменту, когда произойдет громовые раскаты, и Бог воскресит в своей церкви то, что Он обещал. То есть я, наоборот, радуюсь. Поэтому у пророка Иезекииля 1:13-14 посмотрите, как Бог говорит о быстроте своего слова. И вид этих животных, то есть пророк видел славу Божию, или же Слово Божие, оно обладает своей славой в виде четырех живых существ. Они были как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, потому что, ну, у нас перевод такой «животные», у нас понимание, что это какие-то просто животные. На самом деле речь идет о живых существах, это образ, видение. «И сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Конечно, Бог хочет просто показать, что молния, скорость всякого слова, Он показывает, вот как молния сверкает, ну, 360 тысяч километров в секунду свет проходит. Он быстрее звука идет. Однако это образное представление. Божья скорость исполнения Божьего слова бывает, сохраняется или сразу, немедленно. Когда Даниил стал молиться, правильно молиться, в должное время, о том, чтобы Бог возвратил Израиля из плена, он говорит, я исчислил по пророку Иезекиилю, по пророчествам, что пленение уже закончилось, 70 лет закончились. То, когда ангел к нему пришел, говорил, он сказал, в начале моления твоего вышло слово от Господа, и я пришел сообщить его тебе. Только он начал говорить, и тут же Господь послал слово. И он говорит, я пришел тебе сообщить это слово. И как мы с вами говорили, причина, почему Слово Божье часто не доходит до нас, не в Боге, а в нас. Мы должны сделать все возможным с нашей стороны, чтобы слышать слова Божьи и исполнять их. Потому что Бог передал на этой земле все полномочия человеку и ничего не может делать для человека без самого человека. Человек должен изучить правильные условия, правильные законы, каким образом это должно происходить через исповедание, что Иисус является моим Господином. И проверяйте себя. Очень, очень опасно говорить, «Господи, Ты мой Господь», в то время, когда Он не ваш Господь, в то время, когда вы связаны похотью, страстью, когда вы связаны пьянством, курением, наркотиками, завистью, неправдой, дарами Святого Духа или еще чем-то, служением. Общение с Богом всегда выше служения. Даритель всегда выше даров. Помазующий всегда выше помазания. Благословляющий всегда выше благословений. Мы это должны знать. Поэтому, если нам даются благословения, не даются как слуги, а не как господа. И как только мы начинаем их искать и связываем себя с этими благословениями, завязаны в них, они становятся нашими господами, нашими идолами, уже не Бог. Поэтому Бог говорит, я послал вам благословение. Что вы сделали с этими благословениями? Вы стали им поклоняться, вместо того, чтобы поклоняться мне, видя эти благословения. Захарии 9:14 говорится, «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Это образное явление, чтобы показать скорость Божественного Слова, скорость исповедуемых нами слов, что когда мы исповедуем Слово, оно обладает какой-то скоростью. Допустим, ученые пришли к удивительным результатам. Они обратили внимание, что все слова, высказанные каким-либо человеком, когда-либо никуда не пропадают, и их можно выловить, они все остаются. И поэтому они пришли к выводу, что действительно Писание говорит, что за каждое праздное слово человек даст отчет. Слово, однажды высказанное, является вечным продуктом, вечным, никуда не исчезнет никогда. Есть только один путь уничтожить высказанное слово – это кровь Христа. Если человек высказал неправильное слово, неправильное исповедание, его можно аннулировать через покаяние, и тогда кровь Иисуса Христа может изгладить это слово. Слова проклятия, слова неправильного исповедания работают против нас. И если мы не покаемся в них, и они не будут изглажены кровью Иисуса Христа, они будут работать против нас. Каждое слово – это сеть для нас, которую мы высказываем. Оно может служить сетью для других, но в первую очередь оно сеть для нас. Поэтому очень важно эти вещи помнить в своем исповедании. Давайте пройдем дальше. Мы обратили внимание, что каждое высказанное слово обладает определенным звуком, тембром, звуком, силою звука. Поэтому определенная степень звука всякого слова зависит от степени имеющейся силы того, кто его произносит. Иова 41:4. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он?» Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Бог показывает, что сила, звук голоса имеет очень большое значение. Если мы исповедуем Иисуса Господом, и это вера нашего сердца, то наше слово в духовном измерении будет греметь, как Слово Божие. Его звук будет греметь. Вы знаете, что вот, допустим, в животном мире, когда встречаются животные и звери между собою, то прежде чем встретиться между собою и вести борьбу, они начинают подавать звук своего голоса. И если звук определенного зверя оказывается мощнее, то войны не бывает, борьбы не бывает. Просто другое животное или другой зверь сразу уходит от этого звука. Если хотите посмотреть, то есть документальный почти фильм «Медвежонок», есть такой вот медвежонок, из-за него как его жизнь, то там, когда медвежонок попадает в опасность, его преследует тигр или пума, вот, медвежонок кричит, но его звук такой, он как у ребенка, как ребенок кричит, хотя он и медведь. Вот. И уже когда момент, медвежонку некуда, он остается и некуда уходить, кругом вода, он на камне, и к нему подскакивает этот зверь, в это время появляется взрослый медведь. Он не нападает сразу на эту пуму, но он встает на две лапы, открывает пасть и начинает реветь. И как только он заревел, эта пума поджимает хвост и убегает. Почему? Потому что звук голоса взрослого медведя гораздо сильнее, чем у этой пумы. И пума не могла бы сразиться с медведем. Медведь одним ударом ее уничтожил бы. Но помимо этого, прежде чем вступить в бой, голос, звук голоса. Интересно, что сразу следует отметить, повторяю, о степени звука, которым обладает Слово Божие, призванное стать исповеданием нашей сердечной веры, так и собственное слово всякого человека, оно находится в четвертом измерении. Это не значит, что вот сейчас, кто обладает мощным голосом или луженой глоткой, значит, вот он и сильнее. Мы знаем многих людей, которые обладают луженой глоткой, и они ничто. Вот. И мы видим по Писанию, что это действительно так. А посему слышать звук слова, а тем более звук слова Божие в четвертом измерении, то есть в духе, в своем сердце, возможно, только сердечным ухом, да и то только при условии, когда Бог открывает это ухо. Бог говорит, громовые раскаты несутся, а люди могут спать. Ухо закрыто, они не слышат. Теперь здесь говорится, такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он, что ты начинаешь вот, обвинять меня и говорить, что ты несправедливо страдаешь, что ты хочешь судиться со мною? Он говорит, ну давай, скажи слово, я послушаю звук этого слова, если ты хочешь со мной судиться. Мышца у тебя такая. Отсюда видно, что мышца Бога, когда вы посмотрите, что такое мышца, это предплечье или сила. Но на самом деле в Писании под мышцей Бога прямо там написано, имеется в виду боевое войско Бога. Такое у тебя есть такая армия, такое воинство, как у меня, что ты хочешь со мной судиться. То есть... И он говорит о звуке своего силы, как боевое войско. В силу этого, с одной стороны, из этого древнего высказывания следует, что звук всякого слова зависит от мышцы или от имеющейся силы того, кто его высвобождает. А с другой, что звук всякого слова в измерении духа – это правовое вершение суда, призванного созидать и разрушать, обвинять и оправдывать, обрекать на смерть или воздвигать из смерти – лишать наследия или, напротив, вводить в наследие. Вот посмотрите 1 Царств 2.1.10, молитву Анны, матери Самуила. И молилась Анна и говорила: «Господь сотрет препирающихся с ним, с небес возгремит на них». На самом деле, при исповедании того, что Иисус является нашим Господином, от которого мы поставили себя в зависимость и к которому мы себя привязали, как к лучшей виноградной лозе, и при исповедании того, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, чтобы воздвигать из смерти всякое обетование, мы голосом наших исповеданий попираем препирающихся с Богом. Препирающийся с Богом – это человеческое неверие, держащее в плену обетование, принадлежащее нам по праву наследия. Неверие всегда выражает себя в непослушании и противлении глаголам Божиим. Это отказ сработать своей верой с верой Божией, чтобы называть несуществующее существующим. Люди часто начинают называть несуществующее существующим не потому, что это им Бог сказал, а потому, что они так решили. Бог им ничего не говорил в их сердце. Они говорят: «Я беру верою». Какой верою ты берешь? Ты откровение получил? Бог тебе сказал это в сердце? То есть человек свое желание часто выдвигает за веру Божию и называет. Но Авраам называл несуществующее существующим. Бог уже сказал ему, он имел слово, что твоя жена родит царей, множество народов, и ты будешь отцом множества народов. От Сары произойдут все эти народы. И сказал им: посмотрите на звезды, вот столько будет у вас детей. А если голова опустится, и вы устанете, то посмотрите на песок. Песок всех морей и океанов, сколько есть, вот столько будет у вас детей. Поэтому, смотря на каждую песчинку и поднимая голову, и смотря на каждую звезду, он в своем омертвелом теле видел вот это слово, он имел его в себе. Поэтому мы не связаны нашими болезнями, нашими немощами, нашим поражением, нашими потерями. Когда слово есть в нас, мы его имеем, мы радуемся ему. Вот что имеет, когда Бог его дал. А неверие – это отказ исповедовать это слово. Оно говорит: когда ты дашь не туда в сердце, а сюда в карман, вот тогда я буду исповедовать. А пока его нет, зачем мне исповедовать? И поэтому мы имеем громадную армию так называемых верующих людей, которые все время проверяют свои пустые карманы, вместо того, чтобы смотреть в свое сердце. Если у тебя есть там упование на Бога, и ты получил, держи его и будь верным, как был верен Авраам. Давайте прочтем несколько мест Писания и увидим, как звук слова работает, как эта сила работает. Потому что звук слова – это, когда вы верите, то звук вашего слова как звук Божий. Исаия 30, 27-33. «Вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его». Посмотрите, что делает звук слова Божие с ассирианами, врагами Израиля. Под ассирианами, если вы помните, образно подразумевается та категория людей, пришедших к Богу, которая усиливалась собственными разумными возможностями исследовать и трактовать Слово Божие и таким образом ставила свой ум наравне с умом Божиим. Это ум человека, его разумные возможности. Очень важно, когда человек надеяться на эти возможности, Бог возгремит величественным глазом своим. И человек потеряется в своем уме, он уже не сможет видеть и трактовать ничего своим умом, потому что все будет происходить не так, как он думал, как он говорил, как он утверждал, что у него есть своя собственная голова, у него есть свое собственное мнение. Бог говорит, Господь возгремит, и для таких людей написано уже готова печь раскаленная, а вы будете, говорит, с тимпанами и ликами это делать. Почему? Потому что люди, верующие сердцем, они возвысятся над интеллектуальными людьми. Я не говорю, что люди, верующие сердцем, это люди, обладающие низким IQ, как говорят, или низким интеллектом. Я говорю лишь о том, что есть люди, которые надеются на свой интеллект, и есть люди, которые надеются на свое сердце, чтобы услышать голос Божий. Давид не был человеком мало, то есть совершенно там, как говорится, со слабым интеллектом. Но он, постигая своим сердцем, постиг Бога настолько и стал мудрым настолько, что не было человека мудрее его. Он сам об этом говорит. Поэтому и сын у него родился такой, что не было подобного ему. Почему? Потому что сын его понял, что нужно искать только Господа. Не нужно искать богатство, не нужно искать, как победить врагов, нужно искать Господа. Найдешь Господа – победишь врагов, победишь болезнь, то есть будешь богатым. Только Господа найди, потому что у Бога все это есть. И когда Бог встретил Соломона, потому что он искал его, он постоянно приходил в Гаон, там находился главный жертвенник, храм еще не был построен, и он приходил и приносил жертвы. И когда он принес 1000 всесожжений, это уже было 1000-е всесожжение, посмотрите, как долго он искал. Бог явился ему во сне и сказал: «Проси, что хочешь, дам тебе». И он сказал: «Мудрости дай мне управлять народом». Практически он искал мудрости, как искать Бога. Он не искал богатства и не искал души своих врагов. И Бог сказал ему: «За то, что ты не искал материальных благословений и не искал силы овладеть своими врагами, а искал мудрости, то есть практически ища мудрости, мы ищем Господа, за это ты получишь мудрость такую, которой никто никогда не обладал и не будет обладать. Мало того, и богатство я тебе дам такое, которое никогда ни у кого не было. И владеть ты будешь над всеми врагами своими без войны. Они подчинятся тебе без войны». То есть, когда вот мы говорили о звуке, когда они услышат мощь такого звука, они не пойдут против тебя войною. Не нужно будет воевать. Они подожмут хвост и будут платить тебе дань. Поэтому все народы сделались данниками. Саул, то есть Соломон, не вел ни одной из войн, но все народы сделались его данниками. Все цари искали видеть лица его. Все преклонялись пред ним. Почему? Потому что человек искал Господа. То есть, когда мы исповедуем Иисуса Господом, означает, мы ищем Господа постоянно. Мы все время хотим, чтобы во всяком действии и слове, который мы говорим, Иисус был моим господином, я от Него зависел. Я всегда должен сверять, хочет ли Господь то, что я сейчас скажу. У меня иногда накатывает какое-то желание высказать кому-то что-то. И я останавливаю это и говорю: а хочет ли это Господь? И хочет ли это Он сейчас? И получаю ответ: нет, не хочет. У Иисуса накатывала часто волна желаний не зложить фарисеев и саддукеев и всех противоречащих ему. Но он говорит: много имею говорить о вас, но говорю только то, что слышу у Отца, что позволил мне Отец. Вот когда мы придем к такому пониманию и начнем так действовать, жить, прежде чем высказать негодование своей жене или своему мужу, или своим детям, или своему ближнему, прежде чем осудить его, обвинить его и сказать слова обиды ему, сказать: а хочет ли этого Бог? Не смириться ли лучше и не посмотреть, а почему со мной это происходит? Почему я жну такую жатву? Ведь мы жнем практически то, что посеяли, но часто виним людей, почему у нас такую жатву мы собираем. Мы говорим: это пастор виноват, это муж виноват, это родители виноваты, что меня родили такими, это жена виновата. Да никто не виноват. Песни-то мы поем А случится, что прежде всего обвинит и себя самого. А обвиняем-то постоянно не себя, а кого-то другого. А Писание говорит, если мы будем обвинять самих себя, то есть судить самих себя, тогда Бог выйдет к нам и начнет с нами работать. Иеремия 25, 8, 30. «Посему так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих». Прореки на них все слова сии и скажи им, Господь возгремит с высоты и жилище святыни своей подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущее в точили, воскликнет на всех живущих на земле. В данном пророчестве речь идет о той категории народа Божьего, который вместо того, чтобы привязать себя к Богу и к Его закону, привязал себя к Его дарам, к Его благословениям, к Его помазанию, которые трансформировались для них в идолов. Поэтому Господь и возгремел население свое. Бог не будет греметь своим голосом население свое, если его селение будет его искать. Когда его селение будет искать его, тогда в исповеданиях Божьего народа глаз Божий будет греметь точно так, как гремит Бог. И это не будет нечто отдельное. Иаиля 3:16-17 говорится, «И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будет уже иноплеменник проходить через него». Мы знаем, что данное пророчество относится ко времени, когда раздастся крик, вот жених идет выходить и навстречу ему. Это время, когда Бог будет судить народ свой, чтобы очистить свое гумно. А посему звук голоса Божьего в данном пророчестве является исповеданием сердечной веры избранного им народа. Обратите внимание, он идет из Сиона. То есть практически Бог гремит через Сион, через наше с вами исповедание. Таким образом, этим громовым раскатом Бог начинает очищать свою церковь от всякого иноплеменника. И когда Бог начинает очищать свой народ и гремит на свое селение, и это будет в последнее время, перед тем, как Бог вознесет церковь, на церковь придет великий ужас и страх от этого слова. На одних придет благоговение, а другие придут в действительный страх. В первой церкви Господь показал, как это происходило. Деяние 5:7-13. «Через три дня после сего пришла и жена его». Жена Анании, Сапфира, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. Написано, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Здесь как раз говорится у Иеремии, что иноплеменники уже не будут проходить через мою церковь, то есть через Иерусалим. Иерусалим станет святынею. Когда Бог начнет производить свой суд в народе Божием, то уже подобные иноплеменники не будут находиться в Иерусалиме. И каждый, идя на поклонение, будет трепетать в страхе Господнем и проверять себя. И когда люди судят себя, то Бог уже их не судит. Это не значит, что у них не будет недостатков. Это значит, что они будут осуждать свои недостатки и просить Бога об избавлении от этих недостатков, и Бог избавит их. Так как время наше подошло к концу, мы сейчас будем молиться, и я хотел бы, чтобы наши исповедания стали вот такими громовыми в духовном измерении, и чтобы все проклятия в нашей жизни и все препирающиеся с нами могли быть уничтожены этим исповеданием, исповеданием веры, упование, которое вы имеете, которое вы приняли. Когда вы принимаете его в свое сердце и начинаете исповедать, в духовном мире это начинаются громовые раскаты. И тогда все болезненные вирусы, все разрушения вашей жизни, которые припирались с вами, которые шли против вас, уйдут от вас. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Да благословит вас Господь получить обещанное от Господа. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас всех глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он против болезней, Он против нищеты, против разрушения, Он против всякой зависимости. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, с моим грехом, с моей зависимостью, с моими страхами, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор, защити меня. Я принимаю Твое слово в мое сердце и исповедую ее устами моими пред лицом Твоим. И согласно этого исповедания я хочу провозгласить перед небом и адом, я свободен от всякого греха, от всякой зависимости, от всякого разрушения, от всякой болезни. Я благодарю Тебя за упование, которое Ты вложил в сердце мое. Я буду хранить его. Я верю в воскресение Твое, что Ты воскресил обетование в Иисусе Христе. Они мои. Я благодарю Тебя, воздаю Тебе славу и поклоняюсь пред Тобою. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.